Вы слушаете программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Если вы слушали нашу прошлую передачу, то помните, что мы начали отвечать на письмо Насти из города Чебоксары и обещали продолжить это в следующей передаче. До начала лекции доктора МакГи у нас есть несколько минут, и поэтому давайте вновь вернемся к письму. Настя пишет, что ей 12 лет и что она начала читать Библию, и задает нам серьезный вопрос. А почему в вашей передаче не упоминается, что Бог добр и никого не наказывает? Ох, как хочется нам, людям, избежать наказания. Даже если и поступки наши не очень хороши, совсем не хочется думать о последствиях. Что ж, в этом весь человек от начала сотворения. Ева не думала о наказании, она только хотела получить новые знания и ощущения. Но, тем не менее, не только она, но и согрешивший вместе с ней Адам были наказаны. Мы помним, что они были изгнаны из рая. В 6 главе книги «Бытие» говорится о другом суде Божьем, о потопе. Развращение людей достигло такой степени, что Дух Божий был у них в пренебрежении. И в результате спасен был только Ной со своим семейством. Мы также уже говорили о событиях в Содоме и Гоморре, о Вавилонской башне, да и о законе возмездия в жизни отдельных людей. «Что посеет человек, то и пожнет», — говорит Библия. Она не скрывает того, что Бог наказывает людей за их злые дела. Правда, не всегда это происходит сразу же. Один из авторов книги Псалмов, Асаф, говорит с горечью, что никак не мог понять, почему благоденствуют нечестивые, то есть злые люди. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, недоумевает он. Это записано в 72-м псалме. Но на самом деле таких людей ждет ужасный конец, хотя им и кажется, что все у них благополучно. «Так, на скользких путях ты поставил их, и низвергаешь их в пропасти», продолжает Асаф и заканчивает свой псалом благодарением Богу. «А я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Наша юная слушательница Настя совершенно права, что Бог добр, но это не исключает и наказания за злые поступки, потому что Бог не только добр, но и справедлив. Ну а теперь давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь по-прежнему пойдет об Иосифе, одном из сыновей Иакова. Мы начинаем изучение 41 главы книги «Бытие». Как не похожа она на предыдущую, где мы оставили Иосифа в тюрьме, забытого, покинутого всеми в полном одиночестве. И тем не менее, все это происходило с ним для достижения цели, которую Бог начертал в его жизни. Этот эпизод из жизни Иосифа очень похож на историю Золушки. Я лично не знаю более захватывающей истории. И мы, конечно же, видим в этой главе руку Бога в жизни Иосифа. Даже в дни страшных бедствий Иосиф знал, что Бог его не забыл. Это как раз и привело к появлению у Иосифа добродетелей, которые были плодами духа. Одна из таких добродетелей – терпение. Истина, высказанная в 3 стихе 5 главы послания к римлянам о том, что от скорби происходит терпение, полностью подтверждается всей жизнью Иосифа. Теперь я вам напомню, что в предыдущей главе книги «Бытие» мы прочитали, как виночерпий и хлебодар, слуги фараона, оказались в той же тюрьме, где был заключен Иосиф. Иосиф правильно истолковал их сны. Как он и предсказал, хлебодара повесили, а виночерпия вернули на прежнюю должность. Иосиф попросил виночерпия рассказать фараону о том, что с ним произошло, но виночерпий этого не сделал. И вот по воле Бога фараону снится сон. Прочтем стих 1. «По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки». Обратите внимание, прошло целых 2 года с момента событий, изложенных в конце предыдущей главы. Иосиф таким образом провел еще 2 года в тюрьме, ожидая, пока его выпустят. В стихах 2 и 3 мы читаем, какой сон снился фараону. «И вот вышли из реки 7 коров хороших видов и тучных плотью и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров худых видом и тощих плотью и стали подле тех коров на берегу реки». Итак, речь идет о коровах. Сначала фараон увидел 7 тучных и красивых коров. Затем он увидел 7 тощих коров. Прочтем далее стих 4. «И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон». Проснувшись, фараон задумался, что означает этот сон. Но истолковать ему этот сон в тот день никто не смог. Читаем стихи с 5 по 8. «И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. Созвали всех колдунов и мудрецов, чтобы они истолковали сон фараона. Фараон начал рассказывать им свой сон, был там и виночерпий. В конце концов, он по должности своей должен был находиться подле фараона и подавать ему все, чего бы тот ни пожелал. Когда оказалось, что никто из явившихся мудрецов сон истолковать не в силах, виночерпий заговорил. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: „Грехи мои вспоминаю я ныне“». Все в руках Божьих. Смысл страданий Иосифа невозможно было понять в то время, но Бог намеренно допускал их в жизни Иосифа. И вот главный виночерпий говорит фараону: «Я только что вспомнил, что обещал одному юноше, который сидит сейчас в темнице, что поговорю с тобой о нем. И, кстати, он умеет толковать сны». Далее виночерпий рассказывает фараону о том, что произошло с ним в тюрьме. Прочтем стихи с 10 по 13. «Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». Фараон же ответил: «Что же мы спросили всех, кто у нас есть? И поскольку этот юноша истолковал твой сон и сон хлебодара, то пусть приведут его, ибо мне кажется, что сны мои имеют очень большое значение». Теперь посмотрим, как Иосиф истолковывает сны фараона. Прочтем стих 14. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону». Иосифа выпускают из темницы. Он стрижется и переодевается в одежду, подобающую придворному. Перед ним открывается новая жизнь. Все это похоже на воскресение. Он восстает, и он идет к язычникам. Во всем происходящем мы видим поистине замечательное изображение Христа. Читаем далее стих 15. «Фараон сказал Иосифу: „Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны“». В ответ Иосиф тут же воздает славу Богу. Вот стих 16. «И отвечал Иосиф фараону, говоря: „Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону“». Иосиф считает, что славу следует воздавать Богу, а не ему. Позвольте мне заметить еще раз. Дитя Божье должно за все свои достижения воздавать славу Богу. Если то, что мы делаем, благословенно, то только потому, что через нас действует Бог. Иосиф это знает, поэтому говорит: «Я не могу толковать сны, но Бог даст ответ во благо фараону». Фараон пересказывает свой сон Иосифу. Прочтем стих 25. «И сказал Иосиф фараону: „Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону“». Иосиф говорит, что фараону снилось не два сна, а один, ибо обе части говорят об одном и том же. И этим повторением одного и того же подчеркивается важность сна. А смысл сна в том, чтобы показать фараону, что Бог собирается сделать. И вот следует истолкование. Прочтем стихи с 26 по 31. «Семь коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет также, и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». Это, как видите, предсказание. Впереди 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода. Прочтем следующий, 32 стих. «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». Бог определил, что наступит голод, и хочет, чтобы фараон об этом знал. И вот Иосиф дает фараону совет. Читаем стихи с 33 по 37. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетскую. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. «И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Сие понравилось фараону и всем слугам его. Иосиф советует фараону собирать все излишки в течение 7 лет изобилия и держать их про запас на 7 лет голода. А в результате того, что Иосиф так истолковал сон, его ставят управляющим над всей землей египетской. Теперь стихи с 38 по 41. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот, я поставляю тебя над всею землею египетскою». Необходимо понять важность и значение происходящего. В начале главы юноша томился в темнице, покинутый и забытый всеми. И вот в самый подходящий с психологической точки зрения момент его освобождают, потому что никто, кроме него, не в состоянии истолковать сон фараона. Иосиф не только успешно истолковывает сон, но еще и предлагает решение. В этом его, конечно же, ведет Бог. Во всем мире должен начаться голод, такой страшный, что даже Египет пострадает. Поскольку земля в Египте хорошо орошается, ее плодородие не зависит от дождей. Верхний Нил, который берет начало в Центральной Африке, дает всю необходимую стране воду. А что касается дождей, то в Египте в хороший год выпадает всего 2-3 сантиметра осадков. Так что с этой точки зрения в Египте всегда голод. Но Нил разливается по земле каждый год, принося не только столь необходимую воду, но и речные отложения, ил, который служит прекрасным удобрением. Бог, однако, предупредил, что даже Египет ожидают 7 голодных лет. Слушая Иосифа, фараон понимает, что все, о чем говорит этот юноша, имеет смысл. Очень жаль, что в правительстве современных стран так мало людей, которые точно так же предвидят, что произойдет в будущем. Когда Гладстона, знаменитого политика Великобритании, спросили, в чем отличие великого государственного деятеля, он ответил, что такой человек знает, куда будет идти Бог в ближайшие 50 лет. А в книге «Бытие» фараону через Иосифа было сказано, что произойдет в течение ближайших 14 лет. Нам бы тоже очень пригодился такой человек, как Иосиф. И кто мог бы справиться с этой задачей лучше него? Фараон понимал, что Иосиф очень способный человек. Теперь вы видите, для чего Бог держал Иосифа в доме Потифара. Мы удивляемся, почему Бог вообще его туда привел. А теперь нам понятно, что Иосиф очень многому там научился. Ведь он отвечал за все, что было в этом доме. И вот теперь он будет отвечать за всю землю египетскую. Какие огромные изменения происходят в жизни Иосифа! Из темницы он попадает прямо к трону фараона. Прочтем стих 42. «И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, и одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему». Кстати, перстень этот был с печатью, и на ней была подпись фараона. Фараон таким образом делает Иосифа своим доверенным лицом. Иосиф имеет право использовать царскую печать. Прочтем стихи 43 и 44. «Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь», и поставил его над всею землею египетской. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Из дальнейшего повествования мы узнаем, как Иосиф женится на Синефе. Прочтем стих 45. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жены Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской». Имя Иосиф нравится мне больше, чем Цафнав-Панеах, но именно такое имя дал фараон Иосифу. Это коптское имя, и значит оно «Тот, кто знает тайны». Прочтем стих 46. «Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской». Узнав возраст Иосифа, мы теперь можем сказать, что он пробыл в земле египетской уже 13 лет. Мы также знаем, что 2 года из них он провел в темнице после встречи с виночерпием и хлебодаром. И до этого он, наверное, провел там около года. Получается, что в доме Потифара он провел почти 10 лет. Вот на какие периоды можно разделить жизнь Иосифа в Египте. А после этих 13 лет Иосиф оказывается на посту, который можно сравнить, пожалуй, с должностью премьер-министра. В Египте он был первым после фараона. Интересно, почему фараон с такой готовностью принял его? Прежде всего, конечно, потому что с ним был Бог. Мы это видим все время. Рука Божия и провидение Божие ведут Иосифа. Иосиф сам признается, что братья желали ему зла, а Бог желал ему добра. Вполне возможно, что существует еще одна чисто житейская причина, по которой фараон так охотно возвысил Иосифа. Многие ученые утверждают, что фараон был из рода хиксских царей. Эти люди не были урожденными египтянами. Они были бедуинами из Аравийской пустыни, кочевниками, и в этот период истории они захватили египетский трон. Если это правда, а мне кажется, что так оно и есть, фараон был на самом деле ближе по крови к Иосифу, чем к египтянам, поэтому он ему и доверял. И, кстати, у хиксских царей среди египтян было очень мало по-настоящему преданных и верных людей. А Иосиф, несомненно, отличался своей преданностью. Иосиф был верен любому человеку, которому он служил, поскольку твердо знал, что Бог действует в его жизни. Иосиф был верен своему делу, потому что знал, что с ним Бог. Таким образом, эта близость к фараону по происхождению могла оказаться причиной, по которой фараон с такой готовностью принял Иосифа. Кстати, хиксских царей позже изгнали из Египта, и мне кажется, именно по этой причине в 8 стихе 1 главы книги «Исход» мы читаем: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Новый фараон, несомненно, никакого сочувствия к евреям не питал. Обратите внимание, фараон возложил цепь на шею Иосифа, что уравнивало приказы Иосифа с приказаниями фараона. Кроме того, фараон дал ему в жены дочь жреца Илиопольского. Ее имя Асинефа означает «преданная Нефи». А Нефа – это, по сути, египетская Минерва. Ясно, что Асинефа была язычницей. Данный эпизод в жизни Иосифа открывает новую аналогию его жизни с жизнью Господа Иисуса Христа. Невеста Иосифа была язычница. И Господь Иисус Христос сейчас берет себе невесту из языческого мира. Эта невеста называется Церковью. Здесь же содержится еще одна параллель. Иосиф предстал пред фараоном, когда ему было 30 лет. И Господь Иисус также начал свое служение, когда ему было 30 лет. Итак, в возрасте 30 лет Иосиф начинает работать в Египте. В течение 7 лет изобилия он собирает про запас все излишки, которые рождает земля. Прочтем стихи 47 и 48. «Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти, и собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его». Обратите внимание, что Иосиф положил хлеб в городах. Он хотел, чтобы в голодные годы люди без труда могли воспользоваться уже сделанными запасами. Поэтому Иосиф занимается очень важным делом. Он собирает запасы хлеба в городах, где их легко будет позже раздавать нуждающимся. Прочтем стих 49. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета». Египет в то время был закромами всего мира, а при Иосифе запасы продовольствия в Египте удвоились, а может быть и утроились. Итак, дорогие друзья, в следующую нашу встречу мы узнаем, как старый Иаков во времена голода отправил в Египет своих сыновей и как Иосиф наконец-то встретился со своими братьями.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19 часов 30 минут. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17.45 и в 19.30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17 часов 45 минут. В эти же дни в 19 часов 30 минут слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17 часов 45 минут в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19 часов 30 минут. Итак, до встречи в эфире!